Глава 42. Ессариан. «Подполковник Корн просил меня передать вам, — с лицемерно радушной улыбкой сказал майор Денби, — что сделка остается в силе».
«Какая еще сделка?»
«Ваша сделка», — словно бы вскипая от собственного радушия, энергично продолжал майор Денби. «Девица, которая вас чуть не убила, была послана нам как добрый подарок судьбы. Все идет прекрасно, и ваша сделка только укрепилась».
«Я не собираюсь идти на сделки с подполковником Корном».
«Но вы ведь заключили сделку, разве нет?»
Кипучий оптимизм майора Денби вспузырился у него на лбу капельками пота и мгновенно иссяк.
«Вот она и остается в силе».
Я передумал.
«Как же так? Вы ведь обо всем договорились и дали честное слово».
«Я беру свое слово назад».
«Да».
Майор Денби вздохнул и принялся суетливо, без всякого успеха, промокать себе лоб аккуратно сложенным белым носовым платком.
«Но почему, Ессариан? Они же предложили вам очень выгодную сделку».
«Это постыдная сделка, Денби. Гнусная сделка».
«Да».
Майор Денби еще раз, теперь уже тревожно вздохнул, и начал машинально вытирать ладонью свои темные, коротко подстриженные щетинистые кудри, которые промокли от пота. «Ну, а по-вашему-то, Денби, разве она не гнусная?» Денби немного помолчал.
«Гнусная, конечно», — неохотно признал он.
В его слегка выпученных круглых глазах застыла испуганная растерянность.
«Да зачем же вы на нее согласились, если она вам так не нравится?»
«Я заключил ее в минуту слабости, когда слишком сильно захотел жить», — уныло сострил Ессариан.
«А теперь вы не хотите жить?»
«Очень даже хочу, поэтому и отказываюсь летать».
«Так пусть они отошлют вас домой, и вам больше не придется летать».
«Пусть они отошлют меня домой на законном основании», — сказал Ессариан. «Не из-за девки, которая пырнула меня ножом, и не из-за моего оголтелого упрямства, а потому что я честно отлетал свою норму».
«Им пришлось бы тогда отправить домой чуть ли не весь полк», — с искренним испугом покачав головой, сказал майор Денби. «Ведь у нас почти все летчики отлетали положенные. Если полковник Кошкарт затребует пополнения, чтобы заменить весь летный состав полка, обязательно начнется расследование. Он угодит в собственную западню».
«Меня это не касается».
«Касается, Ессариан», — озабоченно возразил майор Денби. «Еще как касается. Если вы нарушите сделку, они отдадут вас под военный трибунал сразу же после вашего возвращения в полк».
«Черт с два!» — самоуверенно отозвался Ессариан и показал майору Денби нос.
«Ничего у них не получится. Да они и пытаться даже не станут. Зря вы меня пугаете, Денби».
«Почему это?» — удивленно спросил майор Денби.
«А потому что их поднимут на смех. Они же составили официальный рапорт, где говорится, что меня пырнул нацистский убийца, когда я пытался их спасти». «Господи, Ессариан, да они же составили и другой официальный рапорт, где говорится, что вас пырнула невинная девушка, которую вы пытались вовлечь в незаконные махинации на черном рынке, включающие саботаж и продажу немцам наших военных тайн».
«Как это... другой официальный рапорт», — испуганно и удивленно пробормотал Ессариан.
«Ох, Ессариан, да они могут составить сколько угодно официальных рапортов и выбрать тот, который им сейчас нужен. Неужели вы этого не понимаете?»
«Да», — в мрачном унынии протянул побледневший Ессариан.
«Действительно. Соглашайтесь-ка вы на их сделку, и пусть они отправляют вас домой». Склонясь к Ессариану с видом доброжелательного лиса, посоветовал ему майор Денби. «Так будет лучше для всех».
«Так будет лучше только для меня, Кошкарта и Корна».
«Для всех», — упрямо повторил майор Денби.
«В том числе и для тех летчиков, которым придется летать на боевые задания». Майор Денби в замешательстве отвернулся и несколько секунд неловко молчал.
«Ессариан», после паузы сказал он, «вы никому не поможете, если дадите возможность полковнику Кошкарту притянуть вас к суду, который неминуемо подтвердит все его обвинения.
вы на долгие годы попадете в тюрьму и безнадежно испортите себе жизнь».
«А какие он выдвигает против меня обвинения?» — с нарастающим беспокойством спросил Ессариан.
«Постоянные нарушения дисциплины, преступная халатность при бомбардировке Феррары, невыполнение приказов командира на линии огня и дезертирство».
«Так они ведь и раньше могли меня в этом обвинить, разве нет? А вместо обвинения дали за Феррару медаль. Как же им удастся теперь доказать мою преступную халатность?»
«А Афрей покажет под присягой, что вы с Макватом написали лживый рапорт».
«Этот может, что и говорить.
Кроме того, они обвинят вас в попытке изнасиловать невинную девушку, махинациях на черном рынке, саботаже и выдаче за деньги военных тайн врагу».
«Обвинят-то ладно, а как докажут? Я ведь ничего подобного не делал».
«Они найдут свидетелей, которые будут утверждать, что вы все это делали. И найти таких свидетелей вовсе не трудно, убедив их предварительно, что вас надо изолировать для блага страны. Причем в каком-то смысле они были бы правы».
«В каком же это смысле?» — подперев голову рукой, враждебно спросил Ессариан.
«Видите ли, Ессариан», — снова выпрямившись на своем стуле и промокая платком лоб, начал Денби. Ему было неловко, и он слегка запинался. «Развенчание полковника Кошкарта и подполковника Корна нанесет нашей боевой мощи немалый урон. Ведь если смело смотреть правде в глаза, Ессариан, то придется признать, что наш полк, независимо от личных качеств командира, эффективно выполняет свой воинский долг. А если трибунал признает вас невиновным, репутация полковника Кошкарта будет подмочена, и другие летчики тоже, вполне возможно, откажутся летать, что пагубно отразится на боеспособности нашего полка. Вот в каком смысле было бы правильно осудить вас, хотя вы и невиновны».
«Да, ловко вы разложили все по полочкам», — едко пробормотал Ессариан.
«Напрасно вы на меня сердитесь», — протестующе воскликнул майор Денби, однако покраснел, смущенно нахмурился, а потом и вовсе отвел взгляд. «Мне-то что? Я просто пытаюсь объективно взглянуть на вещи и найти выход из гибельного для всех тупика».
«А я, между прочим, никого в тупик не заводил».
«Зато могли бы вывести. Да вы и сами сможете выбраться из него только вместе со всеми. Летать-то вы не хотите?»
«Я могу сбежать».
«Сбежать?
Дезертировать? Скрыться? Плюнуть на все и удрать?»
«Куда?» — с возмущенной озабоченностью спросил майор Денби. «Куда вы можете удрать?»
«Ну, хоть в Рим. Это, сами понимаете, нетрудно. А там спрячусь».
«И будете непрерывно трястись от страха, что вас найдут?» «Нет-нет, Ессариан, нет и нет. Это было бы слишком опасно и постыдно. Если спрятать голову в песок, тучи над ней не развеются. Я же хочу вам помочь, Ессариан. Помочь, а не навредить, понимаете?»
«Вот-вот. Именно так сказал и ОБПшник, предлагая своему напарнику разодрать мне рану», — ядовито сказал Ессариан.
«Я не ОБПшник», — оскорбленно вскинулся майор Денби и опять покраснел. «Я университетский профессор с обостренным восприятием хорошего и дурного. Мне незачем вам лгать. Я вообще никому не лгу».
«А что вы скажете, если кто-нибудь спросит вас об этом разговоре?»
«Я ему солгу».
Ессариан ехидно расхохотался, а майор Денби, все еще красный от негодования, облегченно откинулся на спинку стула, как бы предполагая, что, добившись перелома в настроении Ессариана, сумеет отыскать и выход из опасного тупика. Ессариан смотрел на него с презрительной жалостью. Он сел, прислонился к спинке койки и, закурив сигарету, сочувственно разглядывался с нисходительной полуулыбкой, затаившийся в глазах майора Денби ужас, который охватил того и, по-видимому, навеки, когда генерал Дридл приказал вывести его перед бомбардировкой Авиньона из инструктажной и расстрелять. Морщины страха, словно темные шрамы, навсегда взрезали ему лицо. Ессариану было немного жалко этого немолодого, деликатного, совестливого идеалиста. Так же, как и многих других людей с безобидными прегрешениями и несерьезными бедами.
«Послушайте, Денби», — благожелательно сказал он, — Как вы можете работать с кошкартами и корнами? Неужели вас от них не мутит?
Я работаю для блага Родины, искренне удивившись вопросу, будто ответ на него был самоочевиден, сказал майор Денби.
Полковник Кошкарт и подполковник Корн — мои командиры, и только выполняя их приказы, я могу приблизить победу над врагом. Ну, а кроме того, негромко добавил он и смущенно опустил взгляд, я и вообще-то покладистый человек.
Да ведь мы уже фактически победили, по-прежнему без всякой враждебности, сказал Ессариан. И теперь, выполняя их приказы, вы же работаете только на них.
«Я стараюсь об этом не думать», — откровенно признался майор Денби. «Мне важна главная цель, а их преуспеяние меня не волнует. Я стараюсь убедить себя, что они просто не имеют значения».
«А у меня так не получается», — раздумчиво и дружелюбно сказал Ессариан. «Я, может, и хотел бы жить, как вы, но стоит мне увидеть, что к идеалу присосались типы вроде Долбинга с Шайскопфом или Кошкарта с Корном, и он для меня сразу тускнеет».
«Не стоит обращать на них внимания», — с настойчивой симпатией посоветовал ему майор Денби. «И уж во всяком случае нельзя пересматривать из-за них свою систему ценностей. Идеалы всегда прекрасны, а люди далеко не всегда. Надо уметь возвыситься над мелочами, чтобы видеть главное».
«Куда бы я ни посмотрел, мне везде видна лишь погоня за наживой», — скептически покачав головой, сказал Ессариан. «Где они, ваши горние высоты? Ангелы и святые? А людям все равно, им любой благородный порыв, любая трагедия — только средство для наживы».
«Старайтесь об этом не думать», — упорно увещевал его майор Денби. «И уж во всяком случае, пусть это вас не угнетает».
«Да это-то меня и не угнетает. Меня угнетает, что я в их глазах глупый простофиля. Себя они считают мудрыми ловкачами, а всех остальных — убогими дураками. И знаете, Денби, сейчас мне вдруг первый раз стало ясно, что они, возможно, правы».
«Старайтесь не думать об этом», — упрямо стоял на своем майор Денби. «Старайтесь думать только о процветании Родины и человеческом достоинстве».
«Оно, конечно».
«Я серьезно, Ессариан. Это вам не Первая мировая война. Вы должны помнить, что мы воюем с агрессорами, которые всех нас уничтожат, если сумеют победить».
«Я помню», — отрубил Ессариан, «чувствую, что в нем опять поднимается волна сварливой враждебности. А вы-то помните, что мне дали медаль, которую я честно заслужил, хотя Кошкарт с Корном наградили меня из-за своих шкурных соображений? Я 70 раз летал на бомбардировку, будь она проклята. И нечего мне толковать про спасение Родины. Я долго дрался, чтобы ее спасти, а теперь намерен драться за спасение собственной жизни. Теперь не Родине, теперь моей жизни угрожает смертельная опасность».
«Но война ведь еще не кончилась. Немцы подступили к Антверпену».
«Немцев разобьют через пару месяцев. А потом еще через пару месяцев разобьют и японцев. Так что если я пожертвую сейчас жизнью, то не ради Родины, а ради Кошкарта с Корном. Хватит. Пусть посидят у моего бомбового прицела другие. Отныне я буду думать только о себе».
«Послушайте, Ессариан», — снисходительно и свысока улыбаясь, проговорил майор Денби. «А что, если бы каждый начал так рассуждать?»
«Ну, тогда-то я был бы просто полным кретином, если бы рассуждал иначе, разве нет?» Ессариан сел попрямее и ухмыльнулся. «Вы знаете, у меня такое ощущение, что я уже с кем-то вел похожий разговор. Я сейчас чувствую себя вроде капеллана, которому часто чудится, что у него в жизни все повторяется дважды».
«Капеллан пытается убедить их, чтобы они отправили вас домой».
«Где уж ему?»
«Да».
Майор Денби вздохнул и с опечаленным разочарованием покачал головой.
«А он опасается, что повлиял на ваше решение».
«Куда ему? Кстати, знаете, что я могу сделать? Мне ничего не стоит укорениться на койке в госпитале до конца войны, чтобы вести растительную, так сказать, жизнь. Я буду лежать тут на боку, вроде пузатой тыквы, а решение пусть принимают другие».
«Вам все равно придется принимать решение», — возразил майор Денби. «Человек не может вести растительную жизнь».
«Это почему?» Но глаза майора Денби вдруг засветились мечтательной завистью.
«А чудесная это, наверное, штука, растительная жизнь», — сказал он.
«Особенно, если в перегное из дерьма», — добавил Ессариан.
«Нет, я серьезно», — сказал майор Денби. «Да чего же хорошо. Живи себе и живи, как огурчик, без всяких сомнений и стрессов».
«Как горький огурчик или нормальный?»
«Нет, уж лучше, пожалуй, как нормальный.
Чтоб вас изрезали на салат?»
Лицо майора Денби омрачилось. «Ну, тогда как горький».
«А горький сорвали бы и сгноили, чтобы сделать из него перегной для нормальных».
«Что ж, придется, видно, отказаться от растительной жизни», — печально смирился майор Денби.
«Послушайте, Денби», — уже без всяких шуток спросил его Ессариан, — «так соглашаться мне, чтобы они отправили меня домой?»
«Таким образом вы наверняка спасете свою жизнь», — пожав плечами, ответил тот.
«И потеряю себя. Вам-то это должно быть понятно».
«У вас будет много радостей?»
«Не хочу я никаких радостей», — отрезал Ессариан. А потом с яростью и отчаянием, долбанув кулаком по матрацу, воскликнул. «Будь оно все проклято, Денби, на этой дьявольской войне поубивали моих друзей! Не могу я вступать после их смерти в гнусную сделку!»
«И вы согласились бы, чтобы вас упрятали за решетку?»
«А вы согласились бы на их сделку?»
«Конечно, согласился бы», — убежденно объявил майор Денби.
«Да, скорее всего, согласился бы», — добавил он уже менее убежденно через несколько секунд.
«В общем, наверное, согласился бы», — мучительно поколебавшись, заключил он, «если бы мне пришлось оказаться на вашем месте».
А потом с отвращением тряхнул головой, отвел взгляд в сторону и безнадежно сказал:
«Разумеется, я согласился бы, чтобы они отправили меня домой. Но я такой позорный трус, что не мог бы оказаться на вашем месте».
«Ну, а если бы вы не были трусом?» — допытывался Ессариан. «Если бы у вас хватило храбрости не подчиняться их приказам?»
«Тогда я не согласился бы, чтобы они отправили меня домой», — клятвенно воскликнул майор Денби. «Но и не допустил бы, чтобы отдали под суд».
«Короче, стали бы летать?»
«Ни в коем случае. Это же была бы полная капитуляция. И ведь меня могли бы убить».
«Так значит, удрали бы». Майор Денби разинул рот, собираясь провозгласить что-то гневно-величественное, но сразу же немо сомкнул челюсти и только лязгнул зубами. А потом устало распустил губы и сказал:
«Похоже, что тогда мне пришлось бы отказаться от надежды выжить. Верно?»
У него опять увлажнился лоб, и нервически заблестели чуть выпученные глаза. Он скрестил на коленях тонкие запястья, и, едва дыша, Ессариан не слышал его дыхания, уставился в пол с видом человека, поневоле признавшего свое полное поражение. Темные тени оконных переплетов чуть вкось перечеркивали стену напротив окна. Ессариан не отводил хмурого взгляда от собеседника, и оба они даже не пошевелились, когда возле госпиталя послышался скрип тормозов, щелкнула дверца машины, и лестница загудела от дробота торопливых шагов. «Да нет, пожалуй, все-таки не пришлось бы», — медленно стряхивая уныние, решил Ессариан. «Мила Миндербиндер вполне мог бы вам помочь. Он гораздо могущественнее полковника Кошкарта и многим мне обязан».
«Мила Миндербиндер и полковник Кошкарт стали теперь близкими приятелями», — безучастно покачав головой, сказал майор Денби. «Мила сделал полковника Кошкарта своим заместителем по управлению трестом и пообещал предоставить ему после войны весьма высокую должность».
«Тогда нам поможет Уинтергрин», — все еще не теряя надежды, объявил Ессариан. «Он их обоих люто ненавидит и зверски разозлится, когда обо всем узнает».
«Мила и Уинтергрин объединили на прошлой неделе свои торговые дела», — еще раз мрачно покачав головой, сказал майор Денби. «Они теперь неразлучные партнеры».
«Значит, никакой надежды у нас нет?»
«Значит, нет».
«Совсем-совсем никакой?»
«Совсем никакой».
Майор Денби поднял на Ессариана взгляд и сокрушенно пожелал:
«Эх, исчезли бы они нас, как многих других, чтобы мы избавились, наконец, от наших тяжких забот. Правда, Ессариан?»
Ессариан не захотел, чтобы его исчезли. Майор Денби, не настаивая, снова понурил голову, и они сидели вдвоем без всякой надежды,
пока их радостно не обнадежил счастливый капеллан, который сначала возвестил о своем приближении торопливым топотом в коридоре, а, ворвавшись к ним, заорал так взволнованно и восторженно, что понять его первые несколько минут было совершенно невозможно. На глазах у капеллана блестели счастливые слезы, а на губах звонко дрожала фамилия Орра. И когда Иссариан понял, в чем дело, его словно ветром сдуло с кровати. «В Швеции!» — заорал он. «Орр!» — гаркнул капеллан. «Орр!» — вскричал Иссариан. «В Швеции!» — завопил капеллан, палашажье мотая вниз вверх головой и прыгая вокруг Иссариана, как ошалевший жеребец. «Это чудо! Понимаете, чудо! Я опять уверовал в Бога! Уверовал, клянусь вам! Нет, вы только представьте себе, его выбросило! Живого! На шведское побережье! После стольких дней в море! Это истинное чудо!» «Черта лысого выбросило!» — радостно заорал Иссариан, а потом, ликующе хохоча, иступленно топоча и восторженно крича, пояснил: «Стенам, полу, потолку, капеллану и майору Денби. Черта с два его выбросило! Он сам туда выгребся! Сам выгребся! Сам!»
«Выгребся?»
«Он все запланировал! Он намеренно уплыл в Швецию!»
«Ну и слава Богу!»
— еще восторженней завопил капеллан.
«Это чудо! Чудо человеческого разума и воли!»
Он с размаху сжал обеими руками голову и перегнулся от хохота пополам.
«Нет, вы только представьте его себе!» — изумленно воскликнул он. «Представьте себе, как он сидит на этом желтом плоту и гребет в ночной темноте к Гибралтару крохотным, как чайная ложечка, голубым веслом!
А за ним тянется леска с наживкой, и он жует сырую треску и готовит к обеду чай!
Я его прямо вижу!» — снова начал свои словословия капеллан, умолкнувший на минуту, чтобы перевести дух. «Это же чудо человеческой стойкости! Ну нет, отныне и меня больше не свалишь. Я выстою, непременно выстою, слышите?»
«Он с самого начала прекрасно знал, что делает!» — радостно надрывался Иссариан, вскинув руки вверх и победно сжав кулаки, будто хотел выжать из воздуха всеобъемлющую истину. Он повернулся к Денби и на мгновение замер. «Денби, олух царя небесного, у нас, оказывается, есть-таки надежда. Понимаете, есть. Может, даже и Клевенджер таится где-нибудь в своем облачке, поджидая безопасного момента, чтобы явиться на свет».
«О чем вы толкуете?» — ошалело взорвался майор Денби. «О чем вы оба толкуете?»
«Достаньте мне арбузик, Денби, арбузик и дыньку». «Бегите, Денби, отыщите мне дыньку с арбузиком, пока не поздно, да и для себя обязательно прихватите».
«Арбузик? Дыньку? Да зачем они вам?»
«Чтоб засовывать их вместо камня за пазуху, Денби». Иссариан опять возвел руки к потолку, на этот раз в неистовом и покаянном самобичевании. «Господи, ну почему я ему не доверял? Почему, как дурак, затыкал уши?»
«Послушайте, вы что, рехнулись?» — обеспокоенно вскричал майор Денби. «Объясните мне, наконец, о чем вы оба орете?»
«Денби, он же все это запланировал, понимаете? Он запланировал это заранее и подставлялся для тренировки под зенитные снаряды. Он тренировался при каждом боевом вылете, а я не хотел с ним летать. Господи, ну почему я его не слушал? Он звал меня к себе бомбардиром, а я, видите ли, нос воротил. Денби, достаньте мне где-нибудь заячьи зубы и форсуночку, чтобы ее починять, а главное, раздобудьте мне маску невинного простака, чтобы никто не заподозрил под ней мудреца. Мне это совершенно необходимо. Теперь-то я понимаю, о чем он пытался мне намекнуть. Я понял даже, почему та девка била его по голове».
«Почему?»
— сразу же вклинился капеллан. Иссариан стремительно повернулся к нему, цепко ухватил за ворот рубахи и просительно, пылко потребовал: «Капеллан, помогите мне! Умоляю вас, помогите! Добудьте мою одежду! Только быстренько, ладно? Она нужна мне до зарезу и прямо сейчас!»
«Конечно, Иссариан, конечно, добуду!» — откликнулся, деловито срываясь с места капеллан. «А где она? Как ее добыть?» Как угодно, капеллан. Посулами, угрозами, даже силой, ради бога, добудьте. Она должна быть где-то здесь, в госпитале. Умоляю вас, голубчик, добейте своего хотя бы раз в жизни. Не беспокойтесь, Иссариан, решительно расправив плечи и мужественно сомкнув челюсти, отозвался капеллан. Я добуду вашу форму. Не все же, скажите, почему та девица била Ора туфлей по голове? Ну, пожалуйста, скажите.
Да потому что он ей за это платил. А она так и не стукнула его по-настоящему, и ему пришлось уплыть в Швецию.
Капеллан, голубчик, раздобудьте поскорее мою форму, чтобы я мог отсюда удрать. Попросите помощи у мисс Дакет, она вам поможет. Она поможет кому угодно, в чем угодно, лишь бы избавиться от меня.
«Куда это вы собрались?» — встревоженно спросил Иссариана майор Денби, когда капеллан торопливо выкатился из палаты.
«Что вы собираетесь сделать?»
«Я собираюсь удрать!» — жизнерадостно и звонко объявил Иссариан, расстегивая пижаму.
«Ух, нет, Иссариан, только не это!» — простонал майор Денби и принялся суетливо обеими руками стирать с лица пот. «Вам нельзя сейчас удирать! Куда вы удерете? Где спрячетесь?»
«В Швеции!»
«В Швеции?» — растерянно переспросил майор Денби. «Вы собираетесь удрать в Швецию? Вы с ума сошли!»
«Ор-то удрал!»
«Ух, нет, Иссариан! Нет, нет и нет!» — умоляюще воскликнул майор Денби. «Вы же туда не доберетесь! Вам нельзя удирать в Швецию! Вы и грести-то наверняка не умеете!»
«Первым делом я доберусь до Рима, и если совесть позволит вам промолчать, попытаюсь найти попутный рейс. Вы меня не выдадите, Денби?»
«Вас же найдут!» — в отчаянии выкрикнул майор Денби. «Найдут, доставят обратно и покарают еще суровей!»
«Им придется дьявольски упорно трудиться, чтобы меня отыскать».
«Они будут дьявольски упорно трудиться, чтобы вас отыскать, но, предположим, вы сумеете от них спрятаться. Подумайте, Иссариан, какую жизнь вам предстоит вести?» Вас ждет полнейшее одиночество. Вы никогда не найдете искренних единомышленников и всегда будете опасаться предательства.
Я и сейчас так живу.
Иссариан, вы не можете просто плюнуть на свой долг и удрать, гнул свое майор Денби. Это дурно. Это же, наконец, измена.
Дело в том, Денби, Иссариан презрительно, но весело усмехнулся и покачал головой, что мне как раз и не хочется плевать на свой долг. Я хочу его выполнить, спасти собственную жизнь. Разве это дурно? А изменниками, с вашего позволения, следует называть вовсе не Ора или меня.
Капеллан, подействуйте на него, он собирается дезертировать, удрать в Швецию. Замечательно! — воскликнул капеллан, горделиво швыряя на койку наволочку с одеждой Иссариана. «Удирайте в Швецию, Иссариан, а я останусь тут и выстою. Да-да, меня теперь не свалишь. Я буду изводить и травить Кошкарта с корном при каждой встрече. Мне теперь ничуть не страшно. Я и генерала Дридла могу приструнить».
«Генерала Дридла убрали», — напомнил ему Иссариан, поспешно натянув брюки и заправляя в них рубаху. Его заменил генерал Долбинг.
«Я и генерала Долбинга могу приструнить, и даже генерала Шайскопфа», наслаждаясь своей многословной храбростью, похвастал капеллан. «А знаете, что еще я собираюсь сделать? Я собираюсь при первой же встрече врезать по носу капитану Гнусу. Надо только, чтобы вокруг было много народу, и тогда он не сможет дать мне сдачи». «Вы что, оба рехнулись?» — протестующе завопил майор Денби, и его всегда немного выпученные от страха глаза выпучились в гневном ужасе еще сильней. «Оба спятили? Послушайте, Иссариан, это чудо! Говорю вам, чудо!» — ликуя воскликнул капеллан, и, ухватив майора Денби за талию, подняв словно для вальса локти, принялся вертеть его вокруг себя, будто дряблый мешок. «Это истинное чудо! Если Ор смог добраться до Швеции, я непременно восторжествую над Кошкартом и Корном. Мне надо только выстоять. Капеллан, будьте любезны, помолчите хоть минутку», — вежливо попросил капеллана, вырвавшись из его объятий, майор Денби.
Ему все время приходилось вытирать дрожащей рукой вспотевший лоб. Он нагнулся к Иссариану, который надевал башмаки, и сказал: «А как насчет полковника? Наплевать на полковника!»
«Ну, это фактически... Пусть катятся оба ко всем чертям. Поможет им преуспеть», — упрямо закончил майор Денби свою мысль. «Об этом вы подумали?»
«Пускай выродки преуспевают. Мне наплевать, раз я не могу им помешать. Но меня все же радует, что я хоть как-то их ущемлю, если благополучно удеру. А по-настоящему меня заботит теперь только долг по отношению к самому себе. Мне обязательно нужно добраться до Швеции».
«Вы не доберетесь, Ессариан. Это невозможно. Это географически, так сказать, невозможно добраться отсюда до Швеции».
«Типун вам на язык, Денби, хоть я и сам это прекрасно понимаю. А все-таки попытаюсь. Тем более, что где-то в Риме болтается девчонка, которую мне хотелось бы спасти, если я сумею ее разыскать. Она отправится со мной в Швецию, если я смогу ее разыскать, так что вам даже не удастся обозвать меня оголтелым эгоистом».
«Это сумасшествие! Да вас и совесть потом загрызет!»
«Так я не против!» — со смехом отозвался Ессариан. «Жизнь без мучительных угрызений совести ничего не стоит. Правильно, капеллан?»
«Я врежу капитану Гнусу по носу при первой же встрече!»
— с одышкой похвалялся капеллан, неуклюже нанося по воздуху два коротких прямых левой и потом нокаутирующий в корпус правой.
«Вот так!» «А бесчестье?» — спросил майор Денби.
«Бесчестье? Его и тут вполне хватает». Ессариан туго завязал на втором башмаке шнурок и встал. «Что ж, Денби, я готов». «Так как вы решили? Позволит вам ваша совесть молчать, пока я ищу попутный рейс?» Майор Денби рассматривал Ессариана с необычной для него сосредоточенно печальной улыбкой. Он уже не потел и казался совершенно спокойным.
«А что вы сделаете?» — насмешливо и грустно спросил он. «Если я попытаюсь вам помешать, пристукните».
«Разумеется, нет», — оскорбленно удивившись, ответил Ессарин. «С чего это вы взяли?»
«Я вас пристукну», — пообещал капеллан, подступая в бой с тенью к майору Денби почти вплотную. «Вас и капитана Гнуса, и, может быть, даже капрала Уиткума. Представляете, как будет чудесно, если мне не придется больше бояться капрала Уиткума».
«Так вы собираетесь мне помешать или нет?» — внимательно глядя на майора Денби, спросил Ессариан. Тот молча отступил, чтобы его не задел кулаками капеллан, и, поколебавшись еще несколько секунд, облегченно выпалил.
«Что вы, конечно нет».
А потом с яростной щедростью замахал обеими руками, показывая на дверь.
«Конечно же, конечно нет. Удирайте, ради бога, да поворачивайтесь попроворней, ладно? Деньги вам нужны?»
«У меня немного есть».
«Возьмите на всякий случай еще».
Майор Денби с радостным воодушевлением выхватил из кармана толстую пачку лир, сунул ее Ессариану и крепко обхватил его руку обеими ладонями, чтобы унять дрожь собственных пальцев и подбодрить беглеца.
«А хорошо, наверное, сейчас в Швеции», — грустно пробормотал он. «Красивые девушки, передовые взгляды». «До свидания, Ессариан!» — воскликнул капеллан. «Желаю вам удачи, а я останусь тут и непременно выстою, и мы обязательно встретимся после войны».
«Счастливо, капеллан. Спасибо вам, Денби».
«Как вы себя чувствуете, Ессариан?»
«Великолепно. Боюсь до смерти».
«Прекрасно, Ессариан», — сказал майор Денби. «Значит, жизнь из вас еще не ушла. Вам будет нелегко, шутить с вами не будут».
«А это уже облегчение. Мне, знаете ли, обрыдли эти шутки», — отозвался Ессариан, делая шаг к двери.
«Я серьезно, Ессариан. Вы будете под угрозой и ночью, и днем, как летчик в горящем самолете. Они и небо, и землю вздернут на дыбы, чтобы вас поймать.
Я им не дамся».
«Вам придется быть начеку, как в горящем самолете перед командой командира «Прыгай». Секунда промедления, и даже парашют уже не поможет».
«Я буду начеку», — сказал Ессариан, открывая дверь.
«Прыгай!» — рявкнул майор Денби.
Ессариан прыгнул. За дверью таилась шлюха Нетли. Мелькнувший нож чуть не вспорол Ессариану рубаху, и он скрылся за углом коридора. Конец книги. Читал Дегик. Корректорской правкой занимались Трепет и Вася с Марса, за что им огромное спасибо. Ну и, как обычно, создатели проекта вежливо напоминают, что запись эта является любительской и не предназначены для коммерческого распространения.